Глава третья. От Хабаровска до Свободного мы летели в вертолете Роскосмоса. Данилов поглядывал на меня, но молчал. Лишь на подлете, когда вертолет пошел на снижение, полковник склонился ко мне и сказал: «Извини, Петя, разбередил я тебе душу». Он и впрямь решил, что случайным напоминанием о родителях испортил мне настроение. «Какая ерунда! Это не мои родители падали навстречу холодной тайге. Это не мою плоть и кровь разметала по сопкам. Я никто. Зомби, гомункулус, подкидыш. Отброс общества, вытянувший счастливый билет, чтобы когда-нибудь этому обществу послужить. Я верил в любовь и дружбу, в бескорыстие и преданность. Любовь сменилась расчетом, дружба – деловыми отношениями. Бескорыстие обернулось удачным вложением капитала, преданность – просто предательством». «Надоело быть хорошим мальчиком», — прошептал я. «Что?» Данилов, наверное, подумал, что не расслышал. «Надоело быть хорошим мальчиком!» — крикнул я. Голос тонул в рокоте винтов, но теперь полковник понял. Пожал плечами и отвернулся. «Пускай». «Считай меня истериком, ты, сотрудник ФСБ, совладелец Трансаэро, бывший военнопленный, лучший пилот компании. Тебе не осознать того, что я понял при одном взгляде на твою старую фотографию. Тебя сломали давным-давно, погнав на войну, приговорив к смерти, выкупив из плена за два эшелона с мазутом. Ты уже не умеешь ломаться сам. Любой удар придется по старому надлому. А я пока умею. Надоело быть хорошим мальчиком. Номер, который мне отвели в гостинице, был куда лучше, чем обычно. Конечно. Я ведь теперь не рядовой смертник, шныряющий по вселенной на древнем корабле. Я в экипаже Данилова». Швырнув дипломат на кровать, я плюхнулся в кресло. Едва занимался бледный рассвет, но и в коридорах, и в парке перед гостиницей было шумно. Космодром не спит никогда. Рейсы, рейсы, дырявя озоновые слои, отравляя воздух и землю, безвозвратно теряя бесчувственный металл и наивных пилотов. За кусок инопланетного дерьма, за тарелку чечевичной похлебки, за небо, в котором нет кораблей сильных. А за что буду умирать я? За себя. А что еще стоит жизни, кроме самой жизни? Я нашарил на столе телевизионный пультик. Хотел было включить и передумал. Что мне продемонстрируют? Посадку спирали, ракочущий бас президента, чудесный штопор. В штопоре и то больше смысла. Им можно открыть целых 20 бутылок за одну минуту. В дверь постучали. «Да», — крикнул я. Вошел Данилов, а следом улыбающийся скуластый парень в тренировочном костюме. «Ну, экипаж, знакомься», — громогласно объявил Данилов. Джамп-навигатор пожал мне руку. «Ренат». «Петр», — сказал я, — «лучше без отчества». Данилов потер переносицу. Турусов оказался совсем молодым. Будь он летчиком, учился бы на курс другой старше меня. Но джамп-навигаторов готовит Бауманка. «Ох, намучаешься ты с этим командиром», — усаживаясь рядом, — сказал Ренат. «Изверг! Не дал доспать, с постели вытащил». «Я бы и сам сейчас поспал», — согласился я. «Медосмотр в 12?» «Угу». Ренат, не вставая, дотянулся до холодильника, открыл, вздохнул. «И у тебя все пиво убрали, сволочи». «Какое пиво?» — возмутился Данилов. «Кросс, сауна, бассейн. И без никаких». Ренат сморщился. «Пошли, пошли», — поторопил его полковник. «Блин, да раньше тебя не только в космос, тебя в атмосферный полет бы не выпустили». Турусов вздохнул. «Петр, ты пойдешь?» «Нет, посплю». «Хорошо, разрешаю», — согласился Данилов. «Не умеет человек спать в самолетах, Ренат. Устал. А мы побегаем». «Черт побери», — вздохнул Ренат, вставая. Я едва удержался от совета приберечь восклицание на потом. Запер за ними дверь, не раздеваясь, лег на кровать. Надо быть в форме, надо выспаться. Данилов зря на меня возвел поклеп, я могу спать в любой позе и при любом шуме. Мне только хочется знать, что где-то рядом теплится свет. Звонок телефона разбудил меня через час. Я знал, кто звонит, и знал, что услышу. Поэтому не спешил. Протер глаза, нашарил на тумбочке трубку. «Да». «Петя». Голос Данилова был не просто тревожным, убитым. «Петя, у нас несчастье». «Что случилось?» — поглядывая в окно, спросил я. На корте перед гостиницей две девчонки играли в теннис. Судя по крепеньким накачанным фигурам и коротким стрижкам, они были из какого-то женского экипажа. Может, нашего, может, французского. Те часто стартуют отсюда. Ренат ухитрился на кроссе упасть, сломал ногу. Интересно, этому учат в ФСБ или Данилов просто разносторонняя личность? Все-таки сломать человеку ногу, да еще так, чтобы тот не понял, чья в этом вина, задача не из легких. «Ужасно», — сказал я, — «просто кошмарно. Как он себя чувствует?» «Мы в госпитале. Вот, врачи смотрят. Говорят, вколоченный перелом какой-то». Данилов выматерился. Глухо в сторону сказал. «Что же это так, Ренат?» Одна девчонка пропустила подачу. Раздраженно взмахнула ракеткой. Мне было ее жалко. Играла она здорово. «Рейс отменяют?» — спросил я. «Не знаю. Очень срочный фрахт». Данилов вздохнул. «И все экипажи в разгоне. Джамп-навигаторов нет. Петя, подходи сейчас к начальнику космопорта. Будем решать». В трубке забикало. Я опустил ее на рычаг. «Тебе повезло, джамп-навигатор. Перелом, пусть даже вколоченный, куда меньшая беда, чем остаться под дюзами стартующей энергии». Никакой охраны у кабинета Киселева сейчас не было. Секретарша, женщина средних лет, прижимая плечом к уху телефонную трубку, молча кивнула на дверь. Я постучался и вошел. Данилов, опустив голову, сидел перед генералом. Тот стоял, опираясь руками о стол, нависая над полковником, как мужское воплощение Немезиды. Раздраженно глянул на меня, кивнул на стул и продолжил разнос. «Умом ты тронулся, а? Что за молодецкие забавы? До старта 15 часов, а вы слалом какой-то затеяли!» Название ни в чем не повинного вида спорта прозвучало у Киселева как грязное ругательство. «Целое искусство, что ни говори». «Ты в курсе, Петр?» — поинтересовался генерал, дав Данилову секундную передышку. «Джамп-навигатор, товарищ генерал?» «Да. Устроили, понимаешь, бег с препятствиями. Марафонцы, мать вашу!» Киселев был в расстегнутом кителе, в руках мял свою генеральскую фуражку. Не верилось, что этот слуга царя и отец-солдат 2 дня назад скакал по банкетному залу, демонстрируя американцам исконно русский танец «Лезгинку», пил на брудершафт и рассказывал скабрезные анекдоты. Нет, наверное, это был совсем другой человек. «Где я возьму вам навигатора?» — продолжал генерал. «Из Москвы вызову». «Спецрейс, отзыв из отпуска, докладная наверх. А если не успеют найти? Стартовое окно у вас 30 минут, окислитель уже залит. Скоба оповещена о времени старта». «Товарищ генерал, на Волхве стандартное джамп-оборудование?» «Оборудование? Данилов?» «Стандартное», — не поднимая глаз, ответил полковник. «Третья серия». «У меня ведь двойное образование, товарищ генерал», — сказал я. «Пилот и джамп-навигатор. Имею право на расчет прыжков для кораблей среднего и большого тоннажа». Генерал замолчал. Мы с Даниловым ждали. «Пилоты есть свободные?» — поинтересовался Киселев и потянулся к селектору. У меня ёкнуло сердце. Что нам не добавит навигатора, мы убедились. А вот насчет пилотов... «Нет», — тихо сказал Данилов. «Только экипаж Владимирского. Но у них старт через 3 часа». «Куда ни кинь», — выдохнул генерал. «Что делать, а? Данилов, ты не доглядел, ты и выпутывайся». «Мы можем слетать вдвоем», — предложил я. Данилов явно решил уступить мне инициативу и правильно сделал. Начальник космодрома был достаточно зол, чтобы отвергнуть любое его предложение. «Вдвоем? Слетать?» — с иронией уточнил генерал. «Куда, майор? В магазин за пивом?» «Товарищ генерал, для кораблей серии «Буран» допускаются старты с уменьшенным экипажем». «Ты же вообще не летал на «Буранах»?» «Летал? 2 тренировочных полета, один орбитальный, другой к Проксиме Центавра». «Герой», — с горечью сказал генерал. Опустился в кресло, потер лоб. «Вначале разгильдяйство, потом героизм. Нельзя же так жить, ребята». Он вдруг стал еще каким-то третьим генералом Киселевым. Пожалуй, штатским генералом. «А если что случится, ребят?» «Если уж случится, — вступил в разговор Данилов, — так третий член экипажа нас не спасет. Начальник космодрома молчал. Разминал лицо, словно пытался вытащить на свет хоть какую-то свежую мысль. «Всю ответственность я беру на себя», — сказал Данилов. «Это уж не сомневайся», — рявкнул Киселев. И я понял, что первая часть авантюры удалась. «Наш экипаж будет состоять из двух человек. Вот как Данилов собирается протащить Хрумова, Машу и счетчика, не знаю». «Твой дед приезжает», — неожиданно сказал генерал. «Не может быть», — искренне удивился я. «Может». «Звонил мне твой старик». Генерал поднял голову. «Я с ним чуть-чуть знаком». Он даже заговорщицки подмигнул. «Генерал, какой же ты наивный. Андрей Валентинович знаком со всеми, кто может ему пригодиться». «Хочет посмотреть на старт», — продолжал Киселев. «Переволновался он, да?»
«Конечно».
«Не хочется его огорчать. Правильный мужик твой дед», — генерал хмыкнул. Щелкнул кнопкой селектора. «Галина, какие новости?» Я не расслышал слов секретарши, уловил лишь тон, безрадостный. «Петр — великолепный джамп-навигатор и прирожденный пилот», — сказал Данилов. «Он вполне это доказал».
«Доказывать сегодня придется», — мрачно сказал Киселев.
«Петя, хочешь слетать за своим?» Генерал замолчал, махнул рукой. «Нет уж, хватит. Не дай бог еще что-нибудь произойдет. Хватит травматологам работу искать. С территории ни ногой». В госпиталь к Турусову мы отправились вместе с Даниловым. Навигатора только что привезли с рентгена. Он возился на койке, неумело пытаясь обустроить постель. Вид у него был, как у любого здорового, никогда не валявшегося в больнице человека, внезапно прикованного к кровати.
«Как ты, Ренат?» — сочувственно спросил Данилов.
«Ничего». Голос навигатора стал слегка тягучим, заторможенным. Видимо, его обкололи наркотиками. На Данилова он смотрел очень странно, с каким-то детским удивлением. Еще бы. Умом-то он понимал, что его неудачное падение с откоса не было случайностью, но сердцем этого принять не мог.
«Я уже все обсудил», — дружелюбно сказал Данилов, присаживаясь на край кровати. «Решено, что у тебя производственная травма. Полные выплаты со всеми премиями и надбавками, лечение, отпуск за счет компании, а через пару месяцев вернешься в строй».
Мне этот прогноз показался слишком оптимистичным, но я смолчал.
«Как полет?» — спросил Турусов.
Осторожно коснулся затянутый в пластиковый лубок ноги и поморщился. «Все в порядке. Мы слетаем с Петей. У него ведь есть навигационный допуск».
«Незнакомая трасса», — Турусов покачал головой. «Я, конечно, подготовил пару траекторий».
«Нет свободных навигаторов», — вздохнул Данилов. «Что поделать?»
«Ты справишься?» — спросил Ренат.
«Думаю, да», — осторожно ответил я.
Турусов скривился. Ему, как любому профессионалу, тяжело было представить другого на своем месте.
«Мои расчеты в основном траекторном боксе», — неохотно сказал он. «Обозначены как GEL-17-1 и GEL-17-2. Первая траектория более удобна, всего 6 джампов. Вторая из 8, но зато с заходами в системе пыльников, Хиггси и непроизносимых. Можно попросить помощи, если что. Лучше идите по второму курсу».
Конечно, он мне не доверял. Не верил, что я справлюсь с новым курсом без проблем. Может, Ренат и был прав. Только ведь и не на GEL-17 мы полетим. И не я буду рассчитывать траектории. «Все будет в порядке», — пообещал я. В палату вошла сестра с наполненным шприцем в руках. Остановилась, молча и неодобрительно глядя на Данилова.
«Уходим, уходим!» — полковник торопливо поднялся. «Ренат, поправляйся!»
Уже в дверях нас догнал вопрос навигатора.
«Сашка, зачем?»
Данилов остановился, и я заметил, как напрягся его затылок. «Ты о чем, Ренат?» Секунду Турусов выдерживал его взгляд, потом махнул рукой.
«Ерунда, Саша. Бред всякий в голову лезет».
«Ты отдыхай», — посоветовал Данилов. «Тебе сейчас сон — лучшее лекарство». Мы вышли в коридор. Александр мрачно посмотрел на меня. «Сволочь ты, полковник», — сказал я. У Данилова желваки заходили на скулах. «Петя, я с Ренатом 4 года летаю.
Вот и я о том. Данилов развернулся и пошел по коридору.